Глава 3. Четверг, 3 мая, 6:50 утра. Стефан Кисмет сунул лицо под холодную воду, чтобы удостовериться, что окончательно проснулся. Он внимательно осмотрел правое предплечье перед зеркалом в ванной и не увидел никаких следов от уколов. И никаких царапин и синяка под глазом. Он натянул джинсы, футболку и пуловер, такой же черный, как его длинные, спадавшие на спину волосы. Было начало мая, и мрачные стены дома оживляли лучи весеннего солнышка. В глубине гостиной Стефан включил на полную мощность один из электрических нагревателей, а остальные еще в упаковках стояли возле переборки. Повсюду виднелись либо запакованные, либо едва распакованные вещи. Случившаяся катастрофа отбила всякую охоту навести порядок или украсить жилище. Его жена Сильвия завтракала в одиночестве, склонившись над чашкой кофе. Свет с улицы золотил ей лицо. Окно у нее за спиной выходило на настоящую стену из дубов и буков, охранявших лесное поместье в 15 гектаров, расположенное в Ла-Морле на Уазе. «Опять началось», — выдохнул Стефан. Сильвия подняла усталое лицо. «Где на этот раз?» «В мастерской, в подвале. Я проснулся на голой земле». «В подвале? Ты опять меня оставил одну на всю ночь?» «Мне надо было закончить манекен Карлы Мартинес. Это очень важная деталь для съемок в Сент-Уане. Сроки поджимают. Я, должно быть, заснул прямо за работой и...» «Понятно», — сухо заметила Сильвия. Стефан налил себе кофе и отпил глоток. «Странно все это. Я ведь запомнил свой сон. Впервые за 31 год». «И что тебе пригрезилось?» «Ну, как тебе объяснить? Я словно все это действительно пережил. Все ощущения, как наяву, звуки, образы, даже шум собственного дыхания. До сих пор мурашки по коже». Сильвия быстро на него взглянула. «Я задала тебе вопрос, но ты, как всегда, ушел от прямого ответа». Она встала и поставила чашку в раковину. В углу кот самозабвенно лакал из миски молоко. «Мне пора. Сегодня тяжелый день. Надо обойти 6 адресов в 18 округе. Раньше 10 вечера меня не жди». Стефан поправил рукава пуловера и почувствовал, что захмелел от кофеина. «Опять так поздно?» «Ну и что? Мы тут и так почти не встречаемся. В последние 2 месяца я все чаще себя спрашиваю, уж не перешла ли я в разряд призраков?» Она бросила на него суровый взгляд и прибавила, поджав губы. «Может быть, у меня голова одного из твоих монстров? Ты бы уделял мне больше внимания?» Стефан пожал плечами. Сильвия нанесла удар, как молния, способный разрядить за какую-то долю секунды заряд в 1000 вольт. «Дело не в этом. Просто мне нужно время, чтобы забыть». «Забыть? То есть ты полагаешь, дело в том, чтобы забыть?» Стефан двинулся к ней, но она отошла к холодильнику, достала кусочек льда и осторожно провела им по губам. «Твои таблетки на буфете», — сказала она, глядясь в карманное зеркальце и поправляя макияж. «Я там кое-что оставила в холодильнике на обед. Так, постарайся все-таки поесть». Никакой реакции. Стефан, не шевелясь, впился глазами в свои костлявые руки. И в глубине мутных зрачков мужа Сильвия уловила нечто гораздо более серьезное, чем простая рассеянность. Эту наползающую тень она видела уже много раз и всякий раз пугалась. Стефан принялся рассказывать. «Нынче ночью на мне был рыбацкий костюм Поля, который мне сильно велик. Я этого костюма не видел уже лет 20.
Отец его где-то потерял. Я не помню ни его цвета, ни ткани, и не уверен вообще, был ли он. И однако я сразу узнал заржавленное кольцо на кармане, дырку на клапане и жирное пятно возле воротника. В один миг все это всплыло у меня в памяти.
И что?
И что? Как такое могло случиться? Как я мог вспомнить такие детали, если я обычно забываю свои сны? Он вдруг схватил жену за руку и потащил за собой.
«Ты чего?»
— вскрикнула Сильвия. Они прошли через холл, он впереди, она за ним. Восьмиугольная комната, украшенная великолепными резными балясинами, была самым сокровенным местом в доме, его душой. «Вот здесь!» Точно, вот здесь стояла вьетнамская фарфоровая статуэтка. Фигурка сантиметров 30-40 высотой. В длинной до пят одежде и в шляпе из пальмовых листьев. Я ее видел. Вот как тебя сейчас. Словно она всегда была здесь. И бабах! Я ее разбил. Зацепил неосторожным движением. У меня какое-то нехорошее, опасное чувство дежавю.
У меня тоже ощущение дежавю. Хвост поезда в конце перрона и дура в деловом костюме, которая примчалась, запыхавшись, и все равно опоздала. Что мне говорить своим клиентам, чтобы объяснить опоздание? Стефан выпустил руку жены и вгляделся в синеву ее глаз, где плясали золотистые искорки.
«Еще пару секунд. Только 2 секунды, ладно?» Я должен кое-что проверить. Припомни, как ты уложила в погребе винные бутылки, когда мы переехали.
Бутылки? Зачем тебе?
Пойдем, это очень важно.
Она заколебалась, глядя на часы, потом все-таки пошла за ним следом. Они спустились в подвал, освещенный запыленными лампами.
В моем сне электричества не было. Я держал в руке фонарик. Кстати, не мой. И тут было, 8 ступенек.
Как я мог знать, что их 8?
Сильвия вздрогнула. Она терпеть не могла спускаться в этот мрачный подвал с его коридорами и зловещими комнатами, где Стефан оборудовал себе мастерскую. Все в этом доме было каким-то несоразмерно огромным. Она так любила Париж с его шумом и его огнями. Она отозвалась в надежде, что звук собственного голоса придаст ей уверенности.
«Я тебе объяснить не смогу. Надо ехать во Вьетнам. Так вот, та самая статуэтка — это подарок. Сувенир из тех, что тебе всегда нравилось привозить из отпуска. А про ступеньки и отцовский рыбацкий костюм почитай у Фрейда. Может быть, твое подсознание вытаскивает на свет Божий кучу деталей из прошлого?
Черт возьми, да тут у тебя тонны старых книг, доказывающих, что ты гораздо больше моего знаешь и о Фрейде, и о снах. Разве не так?»
Они миновали зал, где Стефан держал старые манекены с разобранными телами и отвинченными головами. Потом комнату, где хранились бумаги, казавшиеся кино. Афиши, листки с титрами фильмов, рабочие чертежи, заезженная Мэтт Мовис и обрывки раскадровок. Потом они очутились перед закрытой дверью, где чернел омерзительный рисунок, сделанный угольным карандашом. Ребенок с источенными болезнью ручками и ножками. Сильвия поспешно отвернулась. Дальше располагался рабочий кабинет, а над входом в него висел плакат «Darkland». Стефан резко свернул в сторону и опустился на колени перед штабелем винных бутылок.
«Ты точно ставила бургундское 1999 года сверху, а бордо 1996 года снизу?»
Она, не колеблясь, ответила.
«Конечно.
В соответствии со сроком хранения. А что?»
Он осторожно взял бутылку бургундского, потом бутылку бордо, поменял их местами и задумчиво на них посмотрел, поглаживая отросшую бородку.
в моем кошмаре они стояли вот так».